Мы должны сегодня закончить характеристику такого групподинамического процесса, как принятие группового решения. Прежде чем дополнить картинку, которую я вам нарисовала на прошлой лекции, я хотела бы еще озадачить вас одним вопросом. А почему, собственно, процесс принятия группового решения рассматривается тоже как групподинамический процесс? Ведь групподинамический процесс – это значит такой процесс, который каким-то образом изменяет структуру группы и изменяет характер внутригрупповых отношений. На первый взгляд кажется непонятным, почему это принятие группового решения тоже будет иметь такие последствия, как изменение структуры группы и структуры групповых отношений. Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, а заодно и дополнить нарисованную ранее картинку, необходимо рассмотреть два интересных феномена, которые были открыты при изучении групповых решений. Первый из них был открыт в 1961 году. Я вот напишу даже этот год, потому что это очень любопытно, что относительно уже поздно в истории развития социальной психологии исследователем Джорджем Столнером. Эффект, который открыл Столнер, получил в литературе название «сдвиг риска». Для читающих на английском языке это термин «risk shift». Для того, чтобы понять суть открытого Столнером феномена, нужно чуть-чуть вернуться назад к более ранним исследованиям групповых решений. Там, в предшествующих исследованиях, был объяснен механизм образования группового решения из индивидуальных решений. Что значит решение принимает группа? Все равно ведь это означает, что каждый член группы предлагает какое-нибудь решение. Значит, встает вопрос, как же они суммируются, складываются, интегрируются, эти индивидуальные решения, так, чтобы получилось решение группы. Так вот, до Столнера исследователи полагали, что вот этот механизм объединения индивидуальных решений для получения группового решения подчиняется особому закону, особому процессу. Этот процесс был назван нормализация. Под нормализацией понималось отбрасывание крайних индивидуальных решений и выявление в группе некоего усредненного, среднего решения. И вот это среднее решение, которое было результатом процесса нормализации, и объявлялось решением групповым. Ну, на первый взгляд, это логично, что группа как-то нормализует весь разброс индивидуальных мнений и отбрасывает крайние. И долгое время так и считалось в социальной психологии, что характер группового решения – это есть всегда нечто среднее минус отброшенные крайние позиции, выраженные отдельными членами группы. И вот в 1961 году в этом понимании процесса группового решения был произведен самый настоящий переворот, ибо Столнер экспериментально доказал, что в некоторых случаях групповое решение вовсе не есть нечто среднее от многочисленных разнообразных индивидуальных решений, а групповое решение, наоборот, представляет собой какое-то очень крайнее крыло из всех набросанных индивидами предложений и вкладов. Столнер зафиксировал, что при групповой дискуссии решение сдвигается. В каких же случаях был обозначен и выявлен этот сдвиг? Столнер показал, что этот сдвиг имеет место тогда, когда группа принимает какое-нибудь очень рискованное решение. Вот если надо принять решение в ситуации риска, то выясняется, что группа иногда рискует гораздо сильнее, чем самый рискованный индивидуальный член этой группы. Эксперимент Стоунера подробно можно посмотреть в ряде, к сожалению, не на русском языке книг, но кратко суть его сводится к следующему. Испытуемым было предложено несколько ситуаций, 12 их было всего, в которых они должны были вначале принять индивидуальное решение, а потом, после групповой дискуссии, по этому же поводу они принимали решение групповое. Эти все ситуации были предложены как некоторые возможные полярные выборы. Например, предлагалось каждому осуществить выбор в такой ситуации. Предпочитает ли человек остаться на старой работе, довольно рутинной, умеренно интересной и, в общем, умеренно оплачиваемой, или он предпочитает рискнуть и перейти на новую работу, где гораздо больше вероятность потерпеть фиаско, но зато она гораздо более высоко оплачиваема. Второй пример. Для человека, играющего в шахматы, что он предпочтет? Почетный приз и хорошее призовое место в каком-нибудь очень незначимом шахматном турнире, или он рискнет пробиться, ну я не знаю, на уровень там какого-то очень значимого первенства, хотя там высок риск, что он вообще останется аутсайдером. Вначале все члены этих групп, которые были взяты в качестве испытуемых, принимали индивидуальные решения, и разброс был весьма разнообразен. Одни предпочитали рисковать, другие предпочитали принимать решение по принципу «лучше синица в руке, чем журавль в небе». Но после групповых дискуссий почти во всех случаях Стоунер зафиксировал сдвиг группового решения в сторону риска. То есть группа в целом вырабатывала более рискованные решения, чем даже на него отваживался каждый самый рискующий индивид. Стоунер дал несколько объяснений этому явлению. Одно из этих объяснений означало следующее. Стоунер предположил, что когда человек рискует в группе, то он чувствует себя более защищенным. Он чувствует себя менее ответственным за это рискованное решение, чем он рискует в одиночку. И вот эта как бы защищенность, что так многие делают, так многие предлагают решить вопрос, заставляет его склоняться в сторону более рискованного решения. Второе объяснение заключалось в том, что риск сам по себе, по крайней мере, в целом ряде культур, а все это делалось в условиях американской культуры и некоторых нормативов американского менталитета, риск сам по себе представляет некоторую ценность в обществе. Вот для американского менталитета характерно риск вообще считать очень высокой ценностью, потому что рискующий человек большего достигает в жизни, и поэтому, думает Стоунер, люди просто, когда особенно они в группе, подкреплены другими, хотят казаться, как он говорит, тоже хорошими, так сказать, приобщенными к этой ценности общества, и поэтому рискуют гораздо значительнее. Но вот это открытие Стоунера в таком виде продержалось сравнительно недолго. В последующих экспериментах было выявлено, что иногда, даже в случае принятия рискованных решений, сдвиг происходит не в сторону риска, а в сторону большей осторожности. Вот удовлетворительного психологического объяснения этого не представлено. Не совсем понятно, что тогда делать с аргументами Стоунера, но факт был зафиксирован. А иногда группа почему-то меньше рискует, чем каждый отдельный индивид, и сдвигается в сторону осторожности. Тогда целым рядом исследователей было предложено фиксировать явление более широкое, чем сдвиг риска. Это более широкое явление было названо сдвиг выбора. То есть фиксируется сдвиг, но не говорится, в какую сторону осуществится этот сдвиг. Он может осуществляться как в одну сторону, так и в другую сторону. Важно, что было открыто удивительное явление, что группа может выработать нечто такое, что гораздо более крайним выглядит, чем решение, предлагаемое индивидами. В американской социально-психологической литературе это явление так и называется сейчас «сдвиг выбора». Там был «risky shift», а здесь «choice shift». В это время в европейской социальной психологии было выявлено сходное же явление, но оно получило здесь другое название. По предложению Сержа Московисе, о котором я вам уже много раз рассказывала, это явление было названо групповая поляризация. В отличие от групповой нормализации, когда решение группы объявлялось чем-то средним, Московисе предлагает вот такой феномен, как групповая поляризация, что означает, что групповое решение есть всегда обязательно сдвиг к одному из полюсов. К какому полюсу? Это еще требуется выявлять в конкретных экспериментальных исследованиях. Ну, сам Московисе проводил известный очень эксперимент, о котором тем, кто будет в дальнейшем слушать курс по психологии социального познания, я расскажу очень подробно с его анализом, но этот эксперимент, я хочу, чтобы вы все-таки о нем знали. Он проводился на студентах университета в Париже, и смысл был в том, что студенты должны были высказать свое отношение к таким двум явлениям, как генерал де Голль, в те времена популярная очень фигура, и к таким явлениям, как присутствие Соединенных Штатов в Европе. Вот взят был такой политический сюжет. Никакого риска здесь не было, потому что Московисе анализирует ситуацию не рискованного решения, а просто обычного решения. Так вот, сначала были предложены там различные опросники студентам, и они высказывали свои суждения. Кто-то за де Голля, кто-то против де Голля, кто-то приветствует присутствие американцев в Европе, кто-то не приветствует его. А затем были проведены групповые дискуссии, то есть вырабатывалось как бы групповое отношение, групповое решение к этим феноменам. И вот Московисе показал, что происходит сдвиг в разную сторону. Но, как правило, суть этого сдвига проявляется в том, что сдвигается решение в сторону того полюса, который и до дискуссии был более распространенным в данной группе. Вот если в группе в большинстве случаев люди высказались за де Голля, то потом, когда было принято групповое решение, оказалось, что тоже это групповое решение было исключительно позитивным по отношению к де Голлю. И наоборот. Вот Московисе назвал это явление групповой поляризацией, и было предложено два объяснения этому феномену групповой поляризации. Одно объяснение получило название «нормативное объяснение». Суть его в том, что люди, послушав мнение других и убедившись, что большинство высказывает какую-то одну позицию, эту позицию большинства воспринимали как некоторую норму. А дальше, говорит Московисе, происходит такой интересный психологический процесс. Человеку, это выявлено в целом ряде психологических экспериментов, вообще очень свойственно чувствовать себя причисленным к некоторой норме. Вот есть такой, по-видимому, феномен, распространенный в культуре, что вот быть как все, быть причисленным к норме, это, в общем, нечто позитивное. И поэтому, говорит Московисе, мнения сдвигаются в сторону вот этого самого большинства, потому что это расценивается как норма, а норма – это хорошо. Если я за эту позицию, значит, я тоже хорош, потому что я вот соответствую норме этой группы. А второе объяснение Московисе назвал информационным объяснением. Суть этого объяснения заключается в том, что когда высказываются различные аргументы за и против, то просто за счет большей аргументации, которая почему-либо работает в пользу одного из решений, люди выбирают именно его. Поэтому феномен групповой поляризации после вот этих всех исследований получил очень широкое распространение, масса разных интерпретаций, это целая большая проблема. Как это в группе происходит, поляризация решений, то есть сдвиг их в ту сторону, которая и ранее была более выявлена и более, так сказать, представлена. Поэтому можно на основании вот этого феномена судить о том, что процесс принятия группового решения действительно групподинамический процесс. Ведь тут происходит не просто выбор решения, тут происходит некоторая ломка отношений, некоторое осмысление того, ну с кем я, с большинством или не с большинством, и поэтому это действительно групподинамический процесс. С другой стороны, этот феномен отвечает частично на вопрос о том, так лучше или хуже групповое решение, чем индивидуальное. Ранее мы говорили, что качество сравнительное группового решения по сравнению с индивидуальным зависит от того, на какой стадии принимается решение. Я вам приводила мысль Олега Константиновича Тихомирова о том, что если решение принимается на стадии разработки, то там сильнее работают индивидуальные, не на стадии работы, на стадии выдвижения предложения, то там сильнее работают индивидуальные решения. А вот когда уже разработка, важно слышать разные точки зрения, аргументы, тогда сильнее решение групповое. А теперь выясняется, что все это тоже не очень безусловно, что само групповое решение тоже надо хорошо анализировать. Оно само по себе может представлять какой-то очень сильный сдвиг туда или сюда. То есть еще вопрос, вполне ли оно адекватно. Второй феномен, о котором я хочу рассказать в этой связи, который тоже объясняет, почему групповое решение – групподинамический процесс, а вместе с тем отвечает на вопрос о том, лучше или хуже групповое решение, чем индивидуальное. Этот второй феномен сравнительно недавно получил прописку в социальной психологии, и точного года здесь я вам не скажу, но, во всяком случае, это все вот совсем уже наше время, и открыт этот феномен тоже американским исследователем Джанисом. Значит, здесь это называется сдвиг риска. А вот феномен, открытый Джанисом, я уже в прошлой лекции вам сказала, очень трудно обозначить на русском языке, значит, поэтому я пока его выпишу, как он существует в англоязычной литературе. Это так называемый group think. Вот пока переводится иногда как групповой дух, иногда как групповой разум, все это не очень удачно, поэтому часто берется просто вот такая калька с английского group think. История открытия этого феномена очень интересна и увлекательна. Вот я рискую опять на это потратить много времени, но я боюсь, что те, кто не будут дальше специализироваться по социальной психологии, возможно, нигде про это не прочитают. Джанис проанализировал групповые решения, принятые президентскими советами при трех американских президентах. Гипотеза была такая: президентские советы – это советы из исключительно компетентных и знающих людей. Почему же те решения, которые вот он потом проанализировал, все впоследствии были признаны неудачными? Как же так? Сидел такой синклит, такая мыслящая группа, и вдруг приняла все равно ошибочные и неудачные решения. А решения анализировались такие. Во-первых, решение президента Рузвельта о том, как противостоять или предотвратить японскую бомбардировку Перл-Харбор, которую японцы осуществили во время Второй мировой войны. Вот считалось, что ничего не сумели сделать и проиграли вот этот эпизод войны. Затем анализировалось решение, которое было принято президентом Трумэном по развязыванию войны в Северной Корее в 1951 году. Тоже впоследствии все американские историки говорили, что решение было никуда не годным, ошибочным, повредившим Соединенным Штатам. И третье решение – это решение президента и президентского совета Линдона Джонсона об эскалации войны во Вьетнаме. Как строилось исследование? В распоряжении Джаниса попали все протоколы вот этих президентских советов, на которых обсуждались решения. И он, внимательно проанализировав эти протоколы, вот задним числом понял, в чем ошибочность, вернее, в чем причина ошибочности решения. Такой причиной Джанис объявил наличие вот этого самого groupthink, группового духа. Джанис определил групповой дух как такой стиль мышления людей в группе, когда высшей ценностью является лояльность к группе, а вовсе не поиск объективного решения. Когда высшей ценностью является такая приверженность группе, тому мнению, которое в этой группе распространено, которое улавливается, которое вредит объективному взвешиванию всех про и контра того или иного решения. Вот этот феномен чрезмерной лояльности к группе был назван Джанисом феноменом groupthink. Очень интересно, что Джанис далее подробно расписал условия, при которых чаще всего вот этот феномен groupthink возникает. Таких условий несколько. Во-первых, Джанис полагал, что возникновение этого groupthink зависит от некоторых показателей группы. Каких? Оказывается, чрезмерная сплоченность. Это уже не добро, а зло. Группа слишком сплочена, слишком все, так сказать, цепляются за мнение соседа. Во-вторых, говорит Джанис, groupthink возникает, когда очень авторитарен лидер. Он давит на группу своим мнением, и группа вынуждена принимать вот эту его позицию. В-третьих, условием, при котором возникает groupthink, является, говорит Джанис, изолированность группы от каких-нибудь других источников информации. Группа отсеивает какие-то альтернативные источники информации, варится в своем соку и вот в результате принимает решение ошибочное. Наконец, что очень интересно, Джанис считает, что способствуют возникновению groupthink, то есть группового духа, как он говорит, добровольные охранители групповых ценностей. Вот очень интересно, что это за добровольные охранители групповых ценностей. Джанис пишет, что в каждой группе находятся такие члены группы, которые немедленно начинают критиковать каждого, кто куда-то там пытается отклониться, и добровольно его, так сказать, тянут опять назад к тому, чтобы они были как все люди и принимали, так сказать, решения, которые и так в этой группе вот как бы доминируют. Вот это явление groupthink с тех пор широко исследуется, хотя очень трудно проводить исследования на реальных группах. Вот Бовина делает в своей диссертационной работе исследование причин возникновения ошибочных решений, в частности, вот возникновение groupthink на модели. А моделью являются группы, которые многие из вас видели по телевидению. Это группа игроков в игре «Что, где, когда». Там очень удобная модель, потому что они все принимают коллективные решения, и на них хорошо проследить вот становление или отсутствие становления этого groupthink. Что касается реальных решений, то, к сожалению, это очень трудно в эксперименте сделать, потому что решения уже приняты все. Ну, можно попробовать в каких-то, например, там фирмах, когда какой-то совет принимает решение, проследить, работает ли там феномен groupthink или нет. Но это надо попадать в процесс принятия решения, в момент принятия решения. А после протоколы не всегда есть. Я уж не говорю о политических решениях, которые очень интересно было бы проанализировать и наши тоже, вот с точки зрения того, как к этому вопросу подошел Джанис. Но надо еще дожить до того, чтобы протоколы, скажем, президентских советов или каких-то коллегиальных органов оказались открыты для исследования. Но, тем не менее, открытие феномена групп Think, во-первых, также подтверждает, что принятие группового решения – это групподинамический процесс. Там же сталкиваются мнения, позиции. Вы подумайте, возникают какие-то добровольные охранители этих групповых норм, с которыми как-то надо считаться. Это динамика группы. А с другой стороны, феномен groupthink тоже заставляет задуматься о том, при всех ли условиях групповое решение безусловно правильно. Оказывается, есть масса факторов ошибочных групповых решений, с чем тоже нельзя не считаться. Характеристика процесса группового решения – это один из последних групподинамических процессов, который был описан Левиным и который мы изучаем сегодня. Как итог анализа всех групподинамических процессов, Левин анализирует еще такое явление, которое он назвал эффективность группы или эффективность групповой деятельности. Вот эта эффективность групповой деятельности есть некоторый итог того, что происходит в группе. Эффективность групповой деятельности зависит от того, насколько группа сплочена. Эффективность групповой деятельности зависит от того, насколько удачно лидер осуществляет управление группой. Эффективность групповой деятельности зависит от того, насколько ошибочны или верны групповые решения. Все это в результате помогает сделать вывод о том, эффективна ли данная группа. Есть некоторые попытки формализовать вопрос об оценке эффективности групповой деятельности. В свое время Штайнером, о котором тоже я уже много раз вам говорила, была предложена своеобразная формула эффективности групповой деятельности. Я ее вам дам в превращенном виде, не так, как у Штайнера, но высветив ее суть. Штайнер считает, что всякая группа обладает некоторыми потенциальными возможностями. Эти потенциальные возможности различным набором методик можно выявлять для каждой конкретной малой группы. Затем в группе возникает набор каких-то процессов, которые уменьшают вот эти потенциальные возможности. Это то, что Штайнер назвал нереализованные возможности. И вот оказывается, что эффективность групповой деятельности будет равна разности между потенциальными возможностями группы и в силу каких-то причин нереализованными этими возможностями. Тогда получаем вот эту самую эффективность группы или эффективность групповой деятельности. С проблемой эффективности групповой деятельности в социальной психологии произошла достаточно драматичная история. Дело в том, что исторически так сложилось, что эффективностью группы раньше всего стали заниматься или люди, работающие в области промышленной психологии, индустриальной психологии, либо даже люди, которые работали совместно с экономистами. Поэтому понятия, в которых стала описываться эффективность групповой деятельности, оказалось единственным критерием этой групповой деятельности, а именно продуктивность. Вот стали употреблять термин «продуктивность группы», которую можно объективно замерить по уровню выполнения тех требований, которые ставятся групповой задачей. А так как индустриальные психологи часто работали вместе с экономистами, то понятие «продуктивность групповой деятельности» потом тихо и незаметно как-то преобразовалось в понятие «производительность труда». И поэтому с некоторых пор и в психологию, и из экономики обратно пришло вот это представление о том, что группа эффективна тогда, когда высока производительность труда. Это неудача. Ну, во-первых, не все группы, которые анализируются в социальной психологии, являются группами, связанными с каким-то производственным циклом. Значит, понятие производительность труда просто не всегда приемлемо. Но если даже отказаться от экономического термина «производительность труда», свести всю эффективность группы только к продуктивности было бы психологически некорректно. В целом ряде исследований было показано, что группа эффективна как минимум при наличии двух, а не одного условий. Группа эффективна, если ее продуктивность высока, то есть она хорошо делает то дело, ради которого она создана, но группа эффективна еще и при наличии второго условия, если эта группа дает возможность членам группы чувствовать себя удовлетворенными присутствием в этой группе, деятельностью в ней и так далее. Поэтому до сих пор в социальной психологии есть некоторое напряжение и полемика с экономистами, которые тоже интересуются психологическими проблемами.
В психологии в большом количестве экспериментальных исследований показано, что это кажущаяся эффективность, если только все описывать в терминах продуктивности группы. Не менее важно и то, удовлетворен ли человек работой в данной группе, присутствием в ней, членством в ней. Есть ряд работ Роберта Семеновича Немова в отечественной социальной психологии, посвященных различным критериям эффективности группы, где Немов полагает, что не только эти два критерия, продуктивность и удовлетворенность, надо брать в расчет, но надо брать в расчет еще целый ряд критериев, которые свидетельствуют об эффективности группы. Например, Немов считает, что если группа легко выполняет задачи, которые не только удовлетворяют ее непосредственные потребности, но, так сказать, предстают как задачи какого-то более высокого уровня, то это тоже показатель эффективности. Немов введен особый термин, он зафиксирован экспериментально. Это термин, который он называет сверхнормативная активность. То есть он полагает, что группа всякая эффективна тогда, когда люди там выполняют не только то, что предписано его ролью каждого члена группы, но когда они демонстрируют сверхнормативную активность, сами еще сверх того, что положено, привносят в групповую деятельность. Ну, моя позиция такая по отношению к этому феномену, что, в общем, он таит в себе некоторую опасность. Особенно в условиях нашего менталитета. Сверхнормативная активность прекрасна, если есть нормативная активность. А вот если нормативной активности нету, то есть то, что положено, никто толком не делает, но зато проявляет сверхнормативную активность, то это еще вопрос, хорошо ли это для эффективности группы. Но это вопрос, который в настоящее время все на слуху, у социальных психологов проводится много исследований и так далее. Рассмотрением эффективности групповой деятельности мы заканчиваем характеристику процессов групповой динамики. И приходим к следующему вопросу, связанному также с жизнью малой группы, который можно озаглавить как развитие группы. До сих пор мы говорили о динамических процессах в малой группе, которые характеризуют ее взятое в каждый данный момент состояние. Динамический процесс – это то, что происходит в группе, вот в каждый период ее жизни. Но группы, как и индивиды, проживают часто долгую жизнь. Малые группы проживают менее длительную жизнь, чем группы большие, но этнические группы нации живут веками. А вот малые группы тоже имеют свою историю и тоже имеют какой-то свой цикл существования и развития. Поэтому характеристика динамических процессов недостаточна для полного описания жизни группы. Надо еще вдобавку к тому, что предложил Курт Левин, рассмотреть вопросы развития группы. Развитие группы – это не просто перечень динамических процессов, которые в ней происходят. А развитие группы – это процесс, который объясняет, что делается с группой на протяжении какого-то большого отрезка времени. Как она вся в целом меняется, какие она проходит периоды в своей жизни, поскольку она эти периоды проходит так же, как и человек в своем развитии. Вот эта проблема развития группы представлена в литературе гораздо меньше, чем групповая динамика. Долгое время у нас в отечественной социальной психологии существовала такая очень идея, заявляющая, так сказать, о себе с большими амбициями, что только у нас и была развита идея развития группы. Но в действительности это не совсем так. И я сейчас хочу вам рассказать, какие вообще линии исследований есть по поводу развития группы, кроме того, что было сделано вот у нас, о чем разговор ниже и подробнее. Можно выделить как минимум три основных подхода, которые и в мировой социальной психологии также представлены по поводу вот этой идеи развития группы. Первый подход был заложен еще Фрейдом. И вот в своих исследованиях психологии группы Фрейд как раз впервые высказал идею, что группа проживает некоторую жизнь и тоже имеет определенные стадии развития. У Фрейда речь шла, как правило, о психотерапевтических группах. И позже вот эта идея Фрейда о том, что группа проживает некоторую жизнь, переживая определенные периоды и стадии, была развита социальными психологами, которые следовали вот этому фрейдовому принципу. Эти социальные психологи хорошо известны. О них, если кому это интересно, можно более подробно прочитать в книжке, несколько раз мною названной. Это Андреева, Богомолова, Петровская «Современная социальная психология на Западе». Там в главе о психоаналитической ориентации, в частности, проанализирована теория группового развития Бенниса и Шепарда. Беннис и Шепард – это люди фрейдистской ориентации, которые разработали на основе идей Фрейда специально вот эту идею развития особого типа групп. Беннис и Шепард в фрейдистской традиции работали только с группами тренинга. Это специфические группы. Но для нас важна идея, что относительно этих групп тренинга Беннис и Шепард показали, что вот в частности эффект тренинга зависит от того, что такая терапевтическая группа проживает свою жизнь, каким-то образом развивается по свойственным ей стадиям. Вот это одна линия, она специфична. В этой линии никто не касается развития реальных социальных групп. Но важно, что в этой линии поставлена хотя бы идея, что нужно, кроме групповой динамики, анализировать вот еще и развитие группы, то есть ее движение там, куда-то вверх по каким-то ступеням и стадиям. Вторая линия совсем новая и едва еще описанная у нас в литературе, в частности, в последнем издании учебника, я немножечко о ней рассказала, но она действительно новая, она только нарождается. Это концепция, которая получила название групповая социализация. Групповая социализация. Авторы этой концепции, я напишу вам их имена, они очень мало еще пока известны в социальной психологии. Это Морлен и Левайн. Вот, пожалуйста, обратите внимание, Левайн произносится так, хотя написание близко английское к написанию имени Курта Левина, но чтобы отличить их, обычно, но и сами американцы произносят имя этого автора как Ли Вайн. Он, кстати, ваш. Так вот, Морлен и Ли Вайн. Это современные нам относительно молодые социальные психологи, которые вот выдвинули идею групповой социализации. Смысл этой идеи в том, что подобно индивиду, группа тоже социализируется, то есть она каким-то образом вписывается во всю ту макроструктуру, в условиях, в которой она существует. Она вписывается в то общество, в котором она задана. Есть даже некоторая модель, разработанная на основании этой концепции Чемерсом, как модель, которая показывает, каков цикл вот этого развития группы, чем меряются эти стадии, как они описываются в работе вот Левайна и Морленда. Они описываются вот каким образом. Считается, что каждая группа выполняет как минимум три вида разных функций. Один вид функций они назвали оценивание. Группа без конца оценивает сама себя. Группа оценивает свою деятельность, группа оценивает свою продуктивность, группа оценивает каждого нового члена группы с точки зрения того, какой вклад он вносит. Вот во всяком случае происходит процесс оценивания группой себя и своих параметров. Второй процесс, который называют Левайн и Морленд, это процесс выявления обязательств. Вот этим выявлением обязательств понимается следующее. Группа все время тоже анализирует, насколько она обязана каждому из своих членов, их, так сказать, соотносительно его вкладу. Группа обязана тем членам группы, которые больший вклад вносят в ее деятельность. А члены группы тоже постоянно выявляют обязательства, которые группа по отношению к ним должна иметь. И вот с точки зрения этих авторов, вот все время происходит такая рефлексия взаимных обязательств. Этот уровень взаимных обязательств различен. То все хорошо в группе, группа ценит членов, которые активно работают, члены группы довольны тем, как группа выполняет свои обязательства перед ними, а потом вдруг это все к чему-либо разрушается. И, наконец, третий процесс, который тоже имеет отношение к групповому развитию с точки зрения Морленда и Левайна, это перераспределение социальных ролей. А именно в группе все время что-то происходит с той точки зрения, что члены группы занимают какую-то различную позицию. Вот Чемерс, когда рисовал свою модель, выделил следующие позиции членов группы. Значит, во-первых, может существовать позиция «потенциальный член». Человек еще не вступил в группу, а только намеревается, он потенциальный член. Затем он вступает в группу, Чемерс его называет «новый член группы». Затем он полностью адаптировался, включился в совместную деятельность, он стал уже не новый, а полный член группы. Потом вдруг он начинает понимать, что не та группа, и что-то ему тут некомфортно. Его Чемерс называет маргинальный член группы. Ну, по известной русской пословице, сколько волка не корми, он все в лес смотрит. Вот член группы разочаровался тут во всем, начинает продумывать, не удалиться ли ему куда-нибудь из этой группы. И иногда он удаляется, тогда его называют Чемерс экс-член группы. Но это вот один пример, что с каждым членом группы происходят такие изменения. Для нас во всей этой новой идее важно два момента. Во-первых, вводится понятие стадии развития группы. Вот эти стадии определяются либо на основании вот тех трех процессов, о которых я сказала, оценивание, выявление обязательств и перераспределение ролей, либо еще по каким-то другим параметрам, я не все рассказываю. Важно, что есть идея, что группа переживает какие-то периоды, какие-то стадии и движется от одного к другому. И еще очень важный второй вывод. Морленд и Левайн говорят, что группа малая, всякая, всегда зависит от более широкой культуры, в которую она включена, и от того, какова эта окружающая группа реальность, какова эта культура, каков этот социум, в который группа включена, зависит, куда и как она будет развиваться. Они приводят такой пример, что если в обществе доминирует идея достижения, ну, скажем, общество свободного рынка, вот сейчас мы с вами являемся свидетелями того, что начинает доминировать идея достижения, которая, кстати, достаточно для старших поколений непривычна, поэтому всякая трудность восприятия этого нового. Так вот, если в обществе доминирует идея достижения, то, говорят авторы, и в малой группе, может быть, неосознанно, но все будет оцениваться с этой точки зрения. А если в обществе доминирует идея справедливости, равенства, гармонии, так сказать, удовлетворения всех и всяческих потребностей, то они считают, что каждый новый член группы притаскивает из группы эти же самые ценности. И поэтому культура так или иначе, но влияет на характер группового развития. И концепция еще сырая, достаточно новая. Для меня она сейчас важна только потому, что уже не относительно терапевтических групп, а относительно реальных групп, также высказывается идея необходимости изучения развития группы по стадиям. И третье направление, совсем необычное и, кажется, даже мало связанное с этим, но которое тоже ставит вопрос сейчас современной социальной психологии о развитии группы. Это направление, которое связано с изучением таких двух полярных ценностей, как индивидуализм и коллективизм. Вот исследование индивидуализма и коллективизма как двух полярных ценностей, которые во многом определяют поведение людей, этим исследованием посвящено очень много работ, выполненных как сравнительные исследования. Как правило, два автора работают, американский исследователь и кто-нибудь из исследователей Юго-Восточной Азии, потому что в этих двух именно позициях на земном шаре ярче всего проявляют себя вот эти две разные ориентации. Американская культура, традиционная ориентация на индивидуализм, вся Восточная Азия, коллективизм. Очень интересно подумать здесь о месте нашей культуры, где тоже вот эта проблема коллективизма, или как теперь сейчас модно говорить, якобы традиционная для русской культуры идея соборности, вот этот термин употребляется, это идея о том, что здесь, вот так сказать, в самих основаниях менталитета заложена тоже ориентация на эту культуру. Но исследование индивидуализма и коллективизма – это совершенно особый пласт исследований социальной психологии. Для меня сейчас важно сказать, что в рамках этого исследования тоже ставится идея развития группы. Она там очень своеобразно ставится. В этих исследованиях показывается, как группа развивается в зависимости от того, на какую ценность она преимущественно ориентирована, на индивидуализм или на коллективизм. Таким образом, можно сказать, что в современной социальной психологии идея развития группы носится в воздухе. Но, конечно, огромный вклад в развитие этой идеи внесен в отечественную социальную психологию. И вот теперь я хочу охарактеризовать подход к идее развития группы в отечественной социальной психологии, где идея развития группы воплощена в психологической теории коллектива. Несколько слов о том, что такое психологическая теория коллектива, как своеобразная версия рассмотрения вопроса о развитии группы. Очень кратко некоторые вводные замечания. Дело в том, что термин «коллектив» — это не только термин психологической науки, но это термин и общей культуры, и, если хотите, политического лексикона, потому что, особенно в условиях нашей страны, опирались все на известные утверждения Маркса о том, что коллективы — это специфические единицы социалистического общества, ну и, соответственно, у нас слово «коллектив» приобретало в свое время очень широкое значение. Можно было, сейчас редко, а раньше можно было в любой газете прочитать «коллектив тружеников, я не знаю, Красноярского края» или «коллектив тружеников там, от такой отрасли, как химическая промышленность», ну или поуже «коллектив профессоров, преподавателей, студентов и аспирантов МГУ. В общем, у нас это в широком смысле понятие употреблялось как обозначение политической, так сказать, представленности вот этих групп в условиях социалистического общества. Сейчас для этого широкого толкования возникли существенные препоны, естественно. А как говорить? Это что, коллектив совместного российско-американского предприятия не получается в том значении, в каком это было идеологически задано вот этой марксистской парадигмой? Или может ли быть коллектив частного предприятия, когда у Маркса было прописано, что коллектив это только то, что при социализме, то, что на общественной собственности? Из-за того, что вот этот термин не в психологии, а в политике так широк, возникала в свое время масса проблем с тем, что понимать под коллективом в социальной психологии. Безотносительно к этому широкому употреблению термина, в психологической теории коллектива коллективом именуется просто наивысший уровень развития группы. Какой наивысший уровень? Чем он обусловлен? Это предстояло выяснить и разработать вот в разнообразных теориях коллектива. В нашей литературе существует две самых существенных разработки психологической теории коллектива. Одна из них принадлежит Артуру Владимировичу Петровскому. О некоторых позициях этой концепции я уже рассказывала, когда говорила о групповой сплоченности. Сейчас надо еще разобраться более подробно с его подходом. И вторая концепция, которая, может быть, менее широко распространена, просто гораздо меньше было публикаций, но была в свое время достаточно основательна, это концепция Льва Ильича Уманского. Психологическая теория коллектива Артура Владимировича Петровского, как я уже говорила ранее, получила другое наименование – теория деятельностного опосредствования внутри групповых процессов. Теория деятельностного опосредствования внутри групповых процессов. Ее суть заключается в том, что основным показателем развитие группы является развитие в этой группе совместной деятельности. Вот по мере развития в группе совместной деятельности развивается сама группа. По мере развития совместной деятельности группа переживает некоторые особые стадии или периоды своего развития. Картинка, которая может быть здесь нарисована, повторит ту картинку, которую я рисовала вам, когда говорила о концепции Петровского сплоченности группы. Я картинку рисую упрощенно. Более поздних исследований они стали выделять нам четвертый слой, но просто за недостатком времени я этого делать не буду. Я вернусь к той схемке, которую я вам рисовала. Если вы помните, по Петровскому групповая структура представляет собой многослойное образование, там есть три слоя. Вот этот слой, это слой, помните, поверхностных эмоциональных контактов между людьми, это слой совпадения ценностных ориентаций, то, что Петровский называл слоем, и это ядерный слой. Вот в рамках психологической теории коллектива у Петровского эти три слоя соответствуют одновременно трем уровням развития группы. Логика такова, что когда какая-нибудь группа создается, на первом этапе существования этой группы развиты эти отношения. И это есть первый уровень развития группы. То есть такой уровень, когда совместная деятельность еще недостаточно полно проявила себя. Это уровень только созданной группы. Примеров можно привести сколько угодно, начиная, скажем, со студенческой группы, когда вы в впервые все объединились и были зачислены в группу там номер такой-то или такой-то, вначале на первом уровне развития группы складываются чисто поверхностные эмоциональные связи, отношения симпатии, антипатии, принятия, непринятия и так далее. Второй уровень развития группы соответствует развитию второго слоя, то есть люди действуют совместно, возникают ценности более-менее одинакового отношения к этой деятельности, и группа переживает вторую стадию развития на том уровне, когда у членов группы совпадать начинают ценности деятельности. И, наконец, возникает третий высший уровень развития группы, когда, помните, при объяснении сплоченности мы говорили, когда цели деятельности, составляющие ядро группы, принимаются всеми членами группы. Вот по Петровскому этот третий уровень и есть коллектив. То есть, когда группа развилась таким образом, что цели группы стали приемлемыми всеми членами группы, можно констатировать, что перед нами коллектив. Я хочу вам рассказать для того, чтобы несколько, так сказать, разрядить обстановку, а то все как-то утомились от этого изложения, вот очень уж такого формализованного, одну небольшую историю. Когда была опубликована впервые эта теория Петровского, то возникла очень жесткая полемика между социальными психологами и социологами. Социологи резко критиковали эту концепцию за то, что, смотрите, в соответствии со взглядами Петровского, вовсе не каждая группа есть коллектив, а еще надо дожить ей до коллектива, пока еще она поднимется до высшего уровня. Коллектив – это была такая идеальная, что ли, форма группы, до которой каждая группа должна еще дотянуться. Социологи, оперировавшие с понятием коллектив в первом значении, о котором я говорила, помните, чисто идеологическое понятие коллектив. Коллектив по Марксу – это то, что есть в социалистическом обществе. Социологи очень были огорчены, что как бы эта теория отказывает в праве называться коллективами тем реальным группам, которые есть. Теория говорила, что еще до коллектива надо дожить и дотянуться. А что же тогда такое то, что есть? Социологи говорят, оно, это самое существующее, тоже коллективы, поскольку это социализм и социалистическое общество. И очень долго шла эта дискуссия при взаимном непонимании, пока психологи убедили всех специалистов смежных профессий, что здесь под понятием коллектив понимается лишь определенный уровень группы, когда совместная деятельность в ней развита настолько, что она группу синтегрировала, и все члены группы принимают цели этой совместной деятельности. Не более того, на вопрос социологов, так что же вы отказываете в том, что реально существующие группы коллектива, есть коллективы, мы не боялись ответить. Да, отказываем. В психологическом смысле слова каждой группе до коллектива надо еще добраться, развиваясь по стадиям и по этапам. Я дальше сделаю некоторый перерыв в изложении концепции Петровского, расскажу сейчас о концепции Уманского, а потом обобщу их. Уманский подошел к проблематике психологии коллектива в другой, так сказать, какой-то концептуальной схеме. Он не столько апеллировал вот понятием совместной деятельности как главный интегратор развития группы, а апеллировал некоторыми другими понятиями. Пожалуйста, не путайтесь в наименованиях. Концепция Петровского в некоторых старых книгах и даже в психологическом словаре иногда была названа стратометрическая концепция. Это было ее первоначальное наименование в пику социометрической концепции. Потому что в пику социометрической концепции, которая довольствовалась характеристикой только этого внешнего слоя, Петровский говорил, что надо характеризовать группу не по одному слою, а по всем трем слоям или стратам. Поэтому первое наименование концепции было стратометрическая концепция. Но от этого названия пришлось отказаться, потому что в психологической литературе слово «социометрическая концепция» было тесно связано с некоторой методикой. Есть методика социометрии. Рождалось ожидание, что стратометрическая концепция, раз она в клику социометрической создана, должна тоже располагать какой-то особой методикой, отличной от социометрии, например, ну скажем, методикой стратометрии. Такой методики не было, она не была сочинена, и поэтому пришлось от термина отказаться, и стала именоваться концепция теории деятельностного опосредствования внутри групповых процессов. Но слово было сказано, а именно, как-то вот на определенное поколение психологов распространилось название концепции Петровского как стратометрическая концепция. Поэтому, когда появилась концепция Льва Ильича Уманского, ее зачем-то захотели назвать как-нибудь похожим образом. И ее назвали параметрическая концепция коллектива. В старых изданиях психологического словаря вы найдете это определение – параметрическая концепция. Хотя сам Уманский, его уже, к сожалению, сейчас нет в живых, но когда он был глубоко удивлен, что это за параметрическая концепция, никогда в жизни он так свою концепцию не называл. Ну, а почему ее так назвали? Потому что было действительно некоторое основание. Уманский считал, что определить уровень развития группы можно, определив некоторые параметры этой группы. Вот откуда вылезло название параметрическая концепция. Уманский выделил несколько параметров, которые есть в жизни каждой группы. И вот степень развития каждого параметра характеризует уровень развития группы. Что это за параметры? Первоначально он выделил 4 параметра в жизни каждой группы, которые можно измерить при помощи предложенных им методик. Какие это параметры? Во-первых, направленность. Суть этого параметра заключается в том, что Уманский в соответствии со всей традицией изучения коллектива в отечественной науке, а у нас в 20-е годы было очень много таких исследований, кстати, они были начаты Бехтеревым, а потом осуществлены Макаренко, было принято решение, что коллективом будем называть лишь группу, послушайте внимательно, с позитивной социальной направленностью. То есть коллектив, при условии там, развития деятельности по Петровскому, это только такая группа, которая позитивно социально направлена. Это не есть антисоциальная какая-нибудь группа. Вот антисоциальную группу надо называть по-другому. А раз коллектив, это в соответствии с первыми там, идеями Макаренко, это нечто направленное позитивно в сторону, так сказать, разделения там, ценностей общества и так далее. Вот Уманский считал, что первый параметр, который надо фиксировать, это направленность. Второй параметр Уманский называл организованность. Есть много исследований, даже есть докторская диссертация по методикам изучения степени организованности группы, которая тоже свидетельствует о том или ином уровне ее развития. Третий параметр Уманский называл подготовленность. Ну, имеется в виду подготовленность членов группы к выполнению той задачи, которая на группу возложена. И последний параметр – это коммуникативность, то есть это степень развития коммуникации в группе, который тоже очень показателен для того, чтобы понять, ну, какая группа она хорошо функционирует, развита или нет. А теперь я вам расскажу о нескольких идеях, которые были развиты в школе Уманского, и о которых нет уже теперь нигде воспоминаний в литературе, но они уж очень любопытны. Значит, Лев Ильич Уманский заведовал кафедрой психологии в Курском педагогическом институте, а потом переехал в Костромской педагогический институт, поэтому все публикации вот в основном шли либо из Курска, либо из Костромы. В Костроме пединститута был лагерь для студенческого актива. Роскошный лагерь на Волге, в котором Ни один член нашей кафедры создал свои кандидатские диссертации за счет дружбы с кафедрой Куманского. И вот полем, которое там нам предоставлялось, потому что там по месяцу жили смены этих активистов, студентов костромских, очень быстро развивались группы, и было удобно, так сказать, проводить экспериментальные исследования. Так вот, на материале этого самого лагеря сотрудники Куманского сформулировали еще несколько любопытных идей, касающихся развития группы. Самый такой, на мой взгляд, какой-то эмоциональной, что ли, идеей была идея Лутошкина Ивана Николаевича. Это Лутошкин предложил описывать стадии развития группы при помощи каких-то художественных образов. Он так полагал, что в этом лагере студенческого актива лучше это проходит, чем какие-нибудь там сухие академические наименования стадий. Поэтому Лутошкин предложил выделять в развитии каждой группы следующие 5 стадий. Посмотрите, как поэтично. Значит, первая стадия всякой группы по Лутошкину могла быть обозначена как песчаная россыпь. Иногда некоторые там его аспиранты говорили «сухой песок». Вот группа «сухой песок», только что группа сколотилась, все рассыпаются, как песчинки. Вторая стадия по Лутошкину получила название «мягкая глина». Уже начали завязываться какие-то связи, но еще они достаточно аморфные, так подвижные, и вот группа похожа на мягкую глину, еще неизвестно, как и что там слепится. Третья стадия по Лутошкину называлась «мерцающий маяк». Это засветили как-то вот эти уже ценности, цели группы, все стали на них ориентироваться. Группу можно именовать как группа, переживающая стадию «мерцающий маяк». Следующая стадия Лутошкина – «пылающий факел». Ну, совсем загорелось нечто в этой группе, что ее цементирует, смобилизует, так сказать, на совместную деятельность и демонстрирует вот ее продвижение к коллективу. И последняя стадия, он позаимствовал образ из Грина, это алый парус. Что-то такое, так сказать, указывающий путь, плывет, вдохновляет и эмоционально, и повсюду. Очень интересно, что Лутошкиным была предложена методика «модифицированный тест Блюшера». Наверное, уже многие из вас знают об этом тесте Блюшера. Это тест, когда при помощи выбора испытуемого определенного цвета он описывает свое эмоциональное состояние. Так Лутошкин при помощи вот своего метода пытался тоже этих всех студентов, которые были в этом лагере, заставить оценить стадию развития группы через эмоциональное принятие или непринятие ее. И даже были там такие шутливые стихи, что там учат все красить только красным цветом, потому что, значит, вот разное настроение. И, наконец, в этой же группе исследователей родилась еще одна очень интересная идея, которую выдвинул ученик Куманского Кирпичник, так его фамилия была. Это идея так называемой пульсации. Кирпичник задумался впервые, что вряд ли группы так уже развиваются все только по восходящей от песка к алому парусу. А всякое случается в жизни группы. И поэтому он предположил, и потом экспериментально это проверил, что жизнь каждой группы – это не единая такая восходящая линия, а это вот такая ломаная линия, когда возможно отступление, и когда эту линию можно изобразить как некоторую пульсацию в жизни каждой группы. Хочу вам сказать, что также в этом исследовательском коллективе было выработано еще понятие, по поводу которого они очень много тоже волновались, так сказать, и как его публиковать. Это понятие болезни коллектива. Болезни коллектива – это такие явления в жизни коллектива, которые нарушают поступательное развитие группы и которые могут отбрасывать там коллектив назад. Ну, болезни коллектива – это еще ничего, Но, к сожалению, потом, когда социальная психология стала очень популярной, ее даже у нас включили во все программы в свое время вечерних университетов марксизма-ленинизма, и вот в программе Московского университета вечернего марксизма-ленинизма вдруг я, не веря своим глазам, читаю темы «Болячки коллектива». Кто-то там неправильно, что ли, списал с Уланского, но это уж совсем нехорошо как-то звучало, что это еще за болячки. Но речь шла, значит, о болезни коллектива, то есть о тех явлениях, которые могут вот затруднять это поступательное движение. Вот две концепции. И та, и другая имели большое значение в том смысле, что они предложили очень любопытную классификацию всяких групп и коллективов, которыми занимается социальная психология. Классификации разные, они так и известны, как классификация Петровского и классификация Уманского. Классификация Петровского, это есть в учебнике, но было некоторое пояснение, предполагает, что все группы, которыми занимается социальная психология, могут быть расположены в некотором пространстве, построены вот при помощи двух осей. Вот это ось X и это ось Y, у нее X, который сюда по синонности, обозначает следующее. По оси Y, считает Петровский, можно откладывать степень социальной позитивной направленности группы. То есть все, что будет расположено выше оси X, это будут группы с позитивной социальной направленностью. Запомнили, да, что коллектив всегда будет где-то здесь. Сейчас мы покажем где, потому что по определению коллектив – это группа с позитивной социальной направленностью. А группы с негативной социальной направленностью все должны быть расположены вот в этой части обозначенного пространства. А что такое ось X? По ней откладывается степень деятельностного опосредствования внутри групповых процессов. Иными словами, по этой оси откладывается мера развития совместной деятельности, которая интегрирует группу, которая группу сплачивает и так далее. Поэтому классификации Петровского были обозначены как минимум 5 видов групп. Один вид располагался вот так, следующий вид групп здесь, здесь, здесь и здесь. Что обозначают эти группы? Вот группа, которая имеет неярко выраженную социальную направленность. Вот непонятно, она позитивная или она негативная. Что это за группа такая? Очень долго Петровского били, покажите нам такую группу. Он и его сотрудники говорили, что это... Сначала они говорили, всякая начальная группа, которая только что создалась. Никто не соглашался. Всякая начальная группа, как бы она ни создалась, все равно уже задана, либо со знаком плюс, либо со знаком минус. Тогда было сказано, что это лабораторная группа. Лабораторная группа, они непонятно какой направленности. И смотрите, у них минимальная степень развития совместной деятельности. Они вообще только что создались. Петровский называл эти группы диффузной группой. Первоначально считал, что в жизни есть диффузная группа. Потом было сказано, что нет, диффузная группа – это только лабораторная группа. Если это называть первым номером группы, то вот номер группы под цифрой 2. Это группы с очевидной позитивной социальной направленностью, но с очень слабым развитием совместной деятельности. Вот это все группы, создаваемые в разных отраслях жизни нашего общества, но еще не развившиеся, не сплоченные, пожалуйста, только что созданная студенческая группа, только что созданная спортивная команда. Одним словом, группа, созданная ради какой-то позитивной социальной деятельности, но недостаточно еще с развитой этой деятельностью. Тогда здесь помещается группа под цифрой 3, которая и есть коллектив. То есть группа с позитивной социальной направленностью и с максимальным развитием совместной деятельности. Совместная деятельность – интегратор этой группы. Вот все стали признавать не только ценности, но и цели деятельности получилось скорректировать.
А тогда что здесь?
Здесь группа под номером 4.
Ну, я могла бы вам предложить на семинарах об этом подумать, но мне не жалко, скажу.
Это группа с отрицательными социальными названиями, то есть негативные, но еще с недостаточным уровнем развития совместной деятельности. Как по-вашему, что это? Ну, шайка воров, которая только что создалась, она вся негативно задана, но еще не успели сплотиться. А тогда что здесь?
А это
группа с негативной социальной направленностью и с высоким уровнем развития совместной деятельности, где все члены группы признают цели эти нехорошие деятельности как свои собственные.
А классификация по Манскому приобретала несколько иной вид. Она выглядит следующим образом. У него было тоже некоторое пространство, где здесь было так называемое позитивное, он называл влияние, ну, позитивные характеристики группы, вот они здесь будут докладываться, а здесь внизу негативное влияние, ну, точнее, можно говорить, не влияние, а негативные какие-то характеристики. И тогда в каждом вот из этих квадрантов Уманский выделял три уровня развития группы. Что выделялось среди групп, обладающих позитивным влиянием или позитивной направленностью? Наблюдалась группа, кооперация, первая самая форма. Вот только что объединились ради позитивной цели, еще не развелись по всем тем параметрам, которые я называла. Вторая группа – автономия. Группа более развитая. Она автономна в том смысле, что она уже очень осознала себя, свои границы, свои параметры и коллектив. А здесь три тоже стадии в развитии группы, которые Уманский обозначал так. Значит, здесь... Понимаете, у него нет такой категорической позиции, что все, что ниже, это обязательно группа антисоциальная. У него здесь группы с негативным влиянием. Но это могут быть нормальные социальные группы, которые переживают какие-то болезни. Вот те самые, о которых говорил Кирпичник. Это группы не обязательно в виде там шаек или банд каких-то, а нормальные группы, в которых какие-то негативные процессы. И он их обозначил стадии развития этих групп. Так, здесь дезинтеграция, то есть совокупность таких процессов, которые расшатывают группу. Начались конфликты, начались групповые какие-то там выяснения отношений, группа расшатывает свою совместную деятельность, в ней дезинтеграция. А вторая стадия... Он ее назвал интраэгоизм. Это такой своеобразный термин, который обозначает, что группа тоже, как говорилось в китайской литературе, идет по черному пути. Может и хорошая группа, но идет по черному пути. Она концентрируется на своих собственных интересах и ценностях и начинает противопоставлять эти ценности ценностям общества. Это интраэгоизм. Это какой-то коллектив, например, какого-то предприятия, где попался очень, может быть, инициативный такой ушлый директор, который все хорошо делал для данного коллектива, но они начинали приступать к закону о взаимоотношениях с обществом. Вот это, так сказать, болезнь коллектива, по-моему, называемая интраэгоизм. Ну, а вот здесь совсем что-то образное, трудно объясняемое, там это называлось антиколлектив. То есть жила группа до такой черной точки, когда она вместо коллектива стала антиколлективом. Она вся взрывает уже себя благодаря тому, что дезинтеграция достигла каких-то невероятных размеров. Таким образом, концепция Петровского-Уманского позволяла дать классификацию групп. Она же позволила еще и сформулировать четко, или вернее даже на серии экспериментальных исследований, доказать идею относительно того, что совместная деятельность действительно есть важнейшая детерминанта развития группы. И, следовательно, исследовать уровни и стадии развития группы надо прежде всего апеллируя к развитию совместной деятельности. Слабое место и той, и другой концепции – методики фиксирования стадий развития группы. У Уманского вообще, как правило, какие-то такие эмоциональные художественные описания. У Петровского была попытка создать две методики. Для социальных психологов это важно. Одна из них – это методика Роберта Семеновича Нема, очень сложная, 56, по-моему, там вопросов. В реальных группах очень трудно шла, потому что сдавались испытуемые и отказывались вообще работать по этой методике. А вторая методика – это Алексея Сергеевича Морозова, более простая, не очень надежные, и все наши выпускники, работавшие в практике, когда они получали задание продиагностировать группу и дать заключение о стадии ее развития, говорили, что и та, и другая методика не вполне совершенна. Вопрос открыт до сих пор. На этом мы закончили характеристику групп, и в следующей лекции последний раздел всей темы групп – это психология межгрупповых